Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 6 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Работаем в прямом эфире, сегодня и завтра тоже будем работать здесь в прямом эфире, потом праздники. Справедливости ради. Потом только в субботе. Но сегодня работаем. Значит, СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции идут во ВКонтакте, говорит Москва, 94-8 FM. В телеграм-канале радио говорит МСК. Пишется латинскими буквами в одно слово. В ВК-видео говорит Москва, называется наш канал. И в... Господи, все время забываю, как называется. Была такая соцсеть какая-то западная, там видеоролики можно было загружать, как она называется. YouTube! Точно, YouTube, вот, там тоже. Skype, пишет Альф или нет, Skype, все. В мир иной отошел. Так что тут только уже не поминайте лихо, называется. А на YouTube тоже говорит Москва, заходите, подписывайтесь, если он у вас работает. Сладкого приветствия всем. Что-то не рабы совсем одурели. Средь бела дня на своих тарантайках атакуют скотобазы, пишет Виталий Фили. Василий пишет, добрый вечер. Что-то к девятому стали бы ПЛА долетать до Московской области, в Ногинске сбили. Мне 84 года, я не обязан помнить, что говорил вчера. Трамп выгнал из Белого дома надоедливых журналистов, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Знаете, мы... Ньюс Майкл спрашивает, буду ли я сегодня своих смотреть, имеется в виду Лигу Чемпионов? Конечно, буду. Конечно, буду сегодня вечером. И миланскому Интеру, надеюсь, накидаем. Может, и не накидаем, черт его знает. Там такой матч будет, что, мам, не горюй. Я всех призываю посмотреть. Все-таки полуфинал Лиги Чемпионов, бомба будет. В 10 вечера, 22.00. Хотелось бы... Мы с вами вот в рамках программы «Отбой»-то долго уже, получается, не слышались-то с прошлой среды. Даже такой мини-отпуск у меня получился, можно сказать, несколько дней. Я прям практически отдыхал. Ощущение, как будто мы с вами не слышались месяца два. Обычно, когда месяца два не слышишься, и приходишь в эфир, и сразу же есть что обсудить, целая куча тем, хочется сказать, ну вот смотрите, сколько всего произошло за то время, пока мы с вами не слышались в эфире, и давайте обсудим это, давайте обсудим то, давайте обсудим все. А, к сожалению, не тот случай у нас сегодня, мягко говоря. Есть ощущение, что отдыхаем как будто на майских праздниках не только мы, но и вообще как-то весь мир немножко залег на дно. Ну, сами посудите, смотрите. Индия и Пакистан, они собирались устраивать ядерную войну друг с другом. Что, не слышали последние пару дней про Индию и Пакистан? Я что-то ничего особо не слышал. То есть там каждый день, о, эти сюда, а потом, о, эти ответили туда. Мобилизация здесь, здесь, значит, никаких отпусков. Все, все в боевой готовности. Министр такой говорит, министр сякой говорит. Все, нет, что-то как-то раз и все, и нету. И подзаглохло. Ситуация. Карри готовит, пишет Виталий Фили. Ну, видимо, да, скорее всего. Переговоры, наши с вами любимые переговоры. Ну, или давайте, хорошо, сейчас все придем к переговорам. Пошлины, торговые войны. Много слышали новостей про торговые войны за последнюю неделю, получается? Да нету этих новостей. Периодически что-то там вкидывают американцы про китайцев, что мы готовы, мы там пойдем, обязательно сейчас будем договариваться. Да, у нас большие, но мы настроены договориться, но больше ничего особо нет. И вот переговоры, наша с вами любимая тема, Соединенные Штаты, Россия, Украина, Европа. Затишье, наверное, неправильно все-таки это называть. Но информационное в чистом виде затишье. Никуда ничего не двигается, никто никуда не летает, ни с кем не встречается, никаких саммитов не проводится. Где Уитков? Я начинаю за него переживать. Он давно не был в Москве. Он так может что-нибудь пропустить. У нас сейчас какие-нибудь начнутся вот эти летние сезоны, там, сезон варенья. А Уитков ничего, получается, и не увидит, не летает никуда Уитков. Как-то молчание. Пару раз сделал заявление, там, президенты, люди президента, я имею в виду президента Соединенных Штатов Америки, о том, что у них сначала было заявление, что еще две недельки, кстати говоря, я напомню, вот у них закончился уже дедлайн, когда они должны принимать решение, продолжают они договариваться или нет. Они продлили его еще на две недельки, и через две недельки посмотрим, можно ли будет что-то сказать или нельзя будет что-то сказать, как будут себя вести Соединенные Штаты Америки дальше. По-моему, госсекретарь Рубио заявлял о том, что мы, вот 100 дней прошло, привязываясь к 100 дням Дональда Трампа, будем добиваться мира во всем мире, и следующие 100 дней, и 100 дней за ними, ну, то есть, сроки как-то сдвигаются, но это все такая болтовня, совсем пустая, даже относительно того, как пусто умеет разговаривать президент Соединенных Штатов Америки, это, в принципе-то, ну, ни о чем. Есть история, естественно, с перемирием на 9 мая, да, которое объявил президент Российской Федерации, с, получается, с ночи на 7, с завтра на послезавтра оно начинается, и вот вокруг этого перемирия есть история с тем, что на фоне разговоров о перемирии Украина, Соединенные Штаты Америки в том числе, пытаются продавить Россию на 30-дневное пролонгирование этого перемирия. При этом от перемирия на День Победы Украина отказалась публично. Они сказали, что это они соблюдать не собираются. Угрожают периодически. Сначала угрожают прям в открытую, потом, видимо, их как-то одернули. И они решили сказать, что да не, вы нас неправильно поняли, это Россия обязательно сделает какие-нибудь провокации. На 9 мая обвинит в этом Украину. Причем они говорят об этом всерьез. Действительно, типа, будет обязательно... Ну, я видел эти обсуждения, они прям в это верят, что Россия будет устраивать какие-то провокации и будет в этом обвинять Украину. Но в остальном достаточно пустенько, честно говоря. А, вру, была еще сделка. Но это еще на прошлой неделе была эта история. Значит, в ночь там подписали сделку вот эту вот по редкоземельным металлам. У меня даже есть где-то сейчас... Открою я у себя на компьютере содержание, которое, оно еще не рассекречено, ничего, это все со ссылкой на источники. Вот, значит, все ресурсы на территории Украины остаются в собственности под контролем. Это со слов, значит, Минэкономики Юлии Свириденко, это украинский, как вы понимаете, министр экономики, не американский. Украина и США будут управлять фондом совместно, ни у одной из сторон не будет решающего голоса, это уже, кстати говоря, опровергли право вето у Соединенных Штатов Америки там. Сделка не предусматривает изменений в процессах приватизации или управления государственными компаниями. Они и дальше будут принадлежать Украине. Обратите внимание, кстати говоря, на то, как описывается эта сделка. Она выглядит как оправдание. То есть они говорят, нет, смотрите, это наше, и это тоже наше, и тут мы будем еще, все остается за нами, ни у кого нет никакого перевеса, и здесь наше, немножко оправдание. Ну ладно, хорошо, сделка, значит, не предусматривает. Я уже сказал, соглашение не содержит упоминания ни о каких долговых обязательствах Украины перед США, хотя представители Соединенных Штатов Америки уже много раз во всеуслышание сказали, что вот, мы забираем наши деньги, которые мы вложили и так далее. Но Украина читает, видимо, тексты по-другому. Фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий по проектам в сфере критических материалов нефти и газа. Доходы и взносы фонда не будут облагаться налогом ни в США, ни на Украине. США помогут Украине привлекать инвестиции, технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах. Это вот по мнению, значит, украинской стороны, как выглядит эта их сделка, которая действительно, ну, судя по всему, была все-таки подписана. Единственное, что она пока не ратифицирована. Нигде. То есть на данный момент все-таки она не вступила в силу. Но, значит, она есть. Доходы от разработки новых украинских месторождений входят в эту сделку. Значит, долг Украины 350 миллиардов, который по этой сделке прописан Соединенными Штатами Америки, вроде как, но мы можем ссылаться только на источники. Нигде не опубликован текст. Я думаю, что он честно говоря, не будет опубликован никогда. Привилегии для Соединенных Штатов Америки остались, что они решают в случае, если вдруг сами не готовы разрабатывать какие-то там месторождения, они будут решать, кому отдать это месторождение и можно ли его кому-нибудь отдавать. Украина сама не может распоряжаться этими месторождениями. Никаких, естественно, нету гарантий безопасности в этой сделке. Но вообще это выглядит, конечно, как урезанная версия первоначальной вот этой сделки, которая была опубликована, которая была прям такой конкретной грабиловой Украины. Это выглядит несколько урезанной, но базово осталось это все тем же самым. И я остаюсь, главное, при своем, что ну, никакой сделки на самом деле ну, ее нет. Потому что вот все вот это все, как мы сейчас с вами договоримся, что по вторникам на Роллс-Ройсе катаетесь вы, по средам я, по четвергам снова вы, по пятницам, субботам и воскресеньям я забираю себе, а весь понедельник тоже отдаю этот Роллс-Ройс вам. Роллс-Ройса нет, никто на нем кататься не будет, но договориться мы с вами, конечно, можем договориться об этом Роллс-Ройсе. Тем не менее, очень интересно подают все связанное с этой сделкой. Значит, Украина подает это как путь к золотому будущему. Вот именно эта сделка по каким-то непонятным причинам. То есть они свои ресурсы отдали Соединенным Штатам Америки и пытаются выставить это так, как будто эта сделка их должна золотить. Непонятно почему. Ну, ладно. Значит, это путь в золотое будущее Украины. Это, естественно, путь к победе над Россией. Тоже непонятно, почему это должен быть путь к победе над Россией. И вообще эта сделка просто потрясающая по всем фронтам. Единственное, только пункты сделки никто не будет вам публиковать, потому что, видимо, они настолько потрясающие, что можно в обморок упасть от того, насколько они великолепны, эти пункты этой сделки. Но подписание произошло так немножечко втихаря, по-моему, на 1 мая. По-моему, 1 мая они подписали все эти документы, там, в ночь. Подписание произошло. И, собственно, вот это все, что было за неделю. Так-то. Согласитесь, не густо. В наше время, когда мы постоянно бежим на перегонки с новостями, прям вот сидишь в прямом эфире, и тебе все сыпется, сыпется, сыпется. Этот сказал то, этот сказал это, туда-сюда. Сейчас достаточно тихо. Достаточно тихо. И вот что означает это затишье? На ваш взгляд. Об этом бы я и хотел сегодня поговорить. И вообще, может быть, я ошибаюсь. Может быть, нет затишья. Может, я как-то не через правильную призму смотрю на новостной фон. Может быть, затишья нет. Наоборот, все очень активно, а мне показалось, что тихо. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в Телеграме, на Ютубе, ВК-видео. В общем, везде. Егор пишет, главный ньюсмейкер устал, 84 года все-таки, это про Дональда Трампа. Выдохся, да, Доня? Ну, может быть и так. Может быть, сейчас отдохнет и снова силой побежит. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, что, может быть, в информационном плане, да, есть меньше, может быть, новостей, но в целом их достаточно все равно много. Еще, ну, это, скажем, Йемен и Израиль, эти события на Ближнем Востоке. Там опять вот переговоры американо-иранские, тоже эта тема. Опять же, то, что вы говорили, Индия, Пакистан, для этого региона достаточно серьезный конфликт. Ну, здесь какая проблема? Опять же, вот этот фильм о президенте России, о 25 годах, да? То есть информация вполне, информационный поток вполне стабилен. Просто именно вот в плане там переговоры, какие-то касающиеся укрокризиса, американо-российские, с включением Украины, Европы, да, этого стало меньше потока, но вот. Ну, это все равно, как бы, вот информационное поле, оно же вторично, а первично то, что происходит, ну, вот, в реальном мире, так сказать, на Земле, какие события. И в этом плане, конечно, ну, это остается, может быть, на перспективу. Было бы, наверное, ну, может быть, полезно, если бы, ну, может быть, руководство России как-то прояснило и четко обозначило перспективы, вот, перспективы, так сказать, специальной операции, развития вот этой, так сказать, укрокризиса. Потому что в этом плане, ну да, именно о политических, о военных перспективах этой вот укропроблемы в целом, наверное, это было бы тоже, ну, актуально и правильно. Просто об этом, ну, как бы более объемно и честно сказать, каковы политические и военные перспективы решения вот этого вот злосчастного укровопроса. Ну, а в целом, так что информация, она вторична. Проблема в том, что наша проблема – это не Кашмир, не Ближний Восток там, и не проблемы там США и Трампа. У нас понятно, какая проблема, связанная вот с этой вот, опять же, злосчастной Украиной и с этой укровойной. Ну, в этом плане вот это, наверное, первично. Информация, информационный поток, он вторичен, наверное. И опять, вот это очень важно. Вот сейчас тоже, сегодня днем, это средства массовой информации, что приезжает очень большое количество лидеров на 9 мая в Москву. Вот это тоже важная информационная составляющая. Руководители там больше двух десятков.
Но, согласитесь, да? Это не новость этой недели, да? То, что приезжают лидеры на празднование Дня Победы. Все-таки об этом было известно достаточно давно. Нельзя назвать это новостью этой недели. У нас в Германии, пишет Моцарт, было немного интересно сегодня. У нас у Мерца не сразу получилось стать канцлером, но к вечеру родили. Да, произошел такой казус. Немножечко позорненький. В Германии умудрились не проголосовать за нового канцлера, хотя, ну, насколько я понимаю, в истории Федеративной Республики Германии ничего подобного не было. Но вот здесь произошло. Ну, хорошо. Посмотрим, как это отразится на его правлении в дальнейшем. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий.
Добрый вечер.
Знаете, вот давайте так, мы чисто математически к вопросу подойдем. Вот я понял, что Путин предложил Владимиру Зеленскому на 3 дня заключить перемирие. Владимир Зеленский сразу ответил, нет, это, говорит, мало, 3 дня мало. Давайте включим на 30 дней, вот это меня устраивает. Давайте математически, в таком случае, простое такое среднее арифметическое выводится. 3 плюс 30, у нас равняется 33. 33 делим на 2 равняется 16. Я предлагаю чисто математически, значит, заключить на 16 дней, соответственно, с 8 плюс 16 у нас равняется, что там, до 24. Все? Да, все просто и понятно. Чисто арифметически, да.
То есть среднее между 3 и 30?
Да, 33, это? да. 8 плюс 16 равняется до 24 этого мая, да.
Ладно, хорошо, что я могу сказать. Ну, пускай. Дозвонитесь как до Кремля, как предложите им свой вариант. Или до этой прекрасной улицы Банковой, да? Посмотрим. Хорошо, что товарищ предложил 16 дней, все просто, а так и сделаем. Ну да, мы ждали вот какого-то предложения, нам нужно было, чтобы поступило. Вот оно поступило, и, слава богу, теперь вопрос решен. Хорошо. Ну, там прикол в том, что мы не предлагали, мы его объявили. Это перемирие. И мы его будем соблюдать. И будем, и предлагаем Украине тоже его соблюдать. Если они не будут, то мы будем отвечать. Вот и все. А с какой стати, пишет Мишка? Не знаю, почему нет? Почему нет? О чем мы во вкусные точки так не торгуемся, пишет Виталий Филе. Действительно. Ну, смотрите, у меня есть 10 рублей, да? У вас Big Hit, по-моему, это сейчас называется, стоит там, сколько он стоит, я не знаю, 200 рублей, наверное, сейчас, примерно где-то так. Больше? Меньше? Пускай будет 200 рублей. У меня 10 рублей. Давайте где-нибудь вот серединочку какую-нибудь найдем, да, и я заберу себе его. И вот и все. И договоримся, порешаем. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, я считаю, что главное сейчас событие, это вот 100 дней Трампа и практически нулевой результат, почему он пришел. Вот смотрите, Россия с Украиной... перемирим, ну, таким большим, то, что он хочет, и там не пахнет пока. Вот 3 дня, там 30 дней. Ну, 30 дней, может быть, это был бы результат, но 30 дней нет. С Ираном, там, по-моему, тоже все в тупик зашло, судя по всему, там что-то отменили, вот должны были встречаться. Ну, то есть там тоже очень далеко от результата. Израиль будет входить в Газу, еще больше там разворачивать операцию, насколько я так понимаю. Скорее всего, этим и кончится. То есть тоже никакого ни перемирия, ни окончания. И заложников тоже не вернули. И вот удар по аэропорту в Израиле. Это у меня просто дочка там живет. Для них это большое событие. Вот. И сегодня Израиль разносит там порт и, по-моему, аэродром сегодня буквально бомбили. Вот. То есть везде наоборот, не то что мир, а везде все... Ну, война везде идет по многим фронтам, где он собирался заключить мирные сделки. Вот результат его 100 дней пока что. Ну, я уж не говорю об экономике, а об этих тарифах, где тоже все... Вон, нефть, ну, сегодня, правда, нефть немножко подросла, но в целом вниз пошла, там рынки падают. Вот его результаты.
Ну, это да, мы немножко, конечно, ну как немножко, целую программу об этом говорили, когда были эти 100 дней. Это получается у нас когда? 2 недели назад, да, было? Достаточно много этому посвятили времени, но так вообще, в принципе, и не поспоришь. Действительно, это результаты его правления за 100 дней. И вообще, конечно, на данный момент он выглядит человеком, который... навертел, накрутил, совершал ошибок и попал в ловушку. Его в эту ловушку завели и со всеми этими сделками, и с той риторикой, которая в итоге ему навязана и которую ему приходится вести. Он на данный момент, на мой вкус, находится в положении намного более худшем, нежели чем находился на момент своего вступления в должность. И кто в этом виноват, как не он сам и его команда? Они сами себе усложнили пути решения всех проблем, которые они хотели бы решить. Но он такой, видимо, легких путей товарищ не ищет, пытается усложниться. Ну, а тогда результат 100 дней налицо, это правда. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 6 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаин, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты все те же, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM. Телеграм, радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. ВК-видео и YouTube по запросу, говорит Москва. Заходите, подписывайтесь. Подключайтесь к трансляциям. Израиль отбомбился в Йемене. Что нового? По Бен-Гуриону запустили ракету. Очередную. Что нового? Криворожская дипломатия лихачит впервые, что ли? Ну, криворожская дипломатия, на самом деле, даже особо не лихачит, а вот все остальное, да, действительно, ничего нового нету. Шоколад сегодня пробовать будете? Нет, шоколад мы пробуем на выходных. Смотри, видишь, как шоколад этот... держит, да, в напряге. Нет, мы в субботу или в воскресенье мы будем? Ну, в воскресенье, наверное, да? В воскресенье. Хотя, может, и в субботу, смотри, как пойдет. Я пока не приступал к покупке, честно говоря. Пока еще руки не дошли. Нет, тебе я ничего покупать не дам. Ты сразу заранее тренируешься, да, придешь весь измазанный, знаешь, как Snoop Dogg будешь выглядеть, только это шоколад. Прошу в воскресенье, пишет Виталий Филин. Ну, вот, значит, в воскресенье. И только Маша с медведем, типа, по слухам, уезжают на Кипр. Вот новость, вот ради чего надо собирать студии. Я что-то такое, кстати, слышал про Машу и медведя, да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Георгий.
Да, добрый вечер, Вась.
Ну, на самом деле, новостей это громадье, поэтому у нас касаются выборы в Румынии, еще там с видимым кандидатом, который остается на второй пробный, это самое, выбор.
Да, вы правы, про Румынию я забыл, да.
Из его слов, как более чем очевидно, говорят, что уже не первую пятилетку Румынию сорополят в отношении не только Приднестровья, но и России, как бы тоже пушечное мясо, если там хохлы не будут справляться. Это во-первых. Во-вторых, сейчас многие олигархи на Украине, я думаю, озабочены своими активами и пассивами за рубежом, потому что у одного уже происходят репатриационные процессы судебные в отношении одного олигарха, который завладел бесноватые годы, ну, которые продолжаются в Укрбандастане, 2 месторождениями лития, не первую пятилетку там это добывает, но лития это, конечно, не редкозем. Но, тем не менее, вот эти олигархи, которые завладели, уже зная об этих месторождениях, и занимаются пока еще аграрными, так называемыми, производством сельхозпродукции, аграрными своими на редком черноземе Украины, своими перспективами и планами могут быть под ударами, потому что у них хотят анонсировать уже вот это, если одобрено будет в Раде. Но я думаю, в любом случае Раде будет одобрено, потому что и те депутаты, которые там крутят фишку, они в любом случае тоже завязаны все на Западе. Все мечтают о Майами, о Калифорнии, о всем про Сан-Франциско. Я в Лос-Анджелесе. Вот. Другая новость очень очевидна. Это в том плане, что Трамп буквально позавчера было объявлено, хочет Эрдогана уже сам лично подключить к мирным переговорам. Я думаю, будет надавление на Эрдогана, а может быть какая-то попытка очередного теракта на территории Турции, может быть не переворота, но тем не менее, если он не будет соглашательской позиции в отношении конвенции Монтрё и не пропустит миротворческие корабли 6-го флота Соединенных Штатов Америки вкупе с Британией в Черное море. Это сейчас американцам более чем необходимо с начала СВО, когда Эрдоган там поставил кис. Вот. Другой вопрос. Скотт Бессон объявил, и не только он, администрация Трампа более чем серьезно настроена купировать, а вообще не то, что купировать, минимизировать, а полностью закрыть все так называемые непокорные страны от российского минерально-сырьевого импорта. Вне зависимости от тех компаний, которые там имеют ту или иную коммерческую либо государственную принадлежность. Поэтому под удар могут поставлены многие государства, которые, естественно, и клювом щелкают, в том числе и Европе, в отношении не той позиции, которую занимают Соединенные Штаты Америки, в отношении их интересов по этому углеводородному сектору. Вот. И я думаю, что это очень большой напряг, и поэтому все предыдущие, как я говорил, главы Минюста Соединенных Штатов Америки имеют очень влиятельные рычаги по всему миру, и рычаги Всемирного банка, Международного валютного фонда, который, естественно, кредитует те государства, кто попадает в кабалу. Но, естественно, и в каждом федеральном казначействе есть определенные комитеты по финансовой разведке. Вот это имеет прямое отношение к выявлению тех компаний, которые будут как-то там теневым способом все-таки получать, пусть и по дисконту, но тем не менее выгодным Соединенным Штатам Америки, но тем не менее пользуются нашими уникальными, неисчерпаемыми природными ресурсами. В том числе есть комитеты по противодействию терроризму. А как известно, Российская Федерация уже почти на 50%, это огласили европейцы в Брюсселе, и Пентагон, то, что мы, в том числе и по контактам с ненавистными им талибами, как бы и Хизбаллой способствуем распространению терроризма по всему миру. Поэтому тут, естественно, как говорится, любое затишье перед очередной схваткой, и не только дипломатической, вот, ну, в любом случае, как бы враг остается врагом, и у него открывается уже не второе, не третье, а четвертое дыхание. Вот, а по поводу этой сделки, ну, американцев, понимаете, хоть и говорят, у Зеленского нет козырей, но всякие тузы, короли, любые козыри бьет Джокер. А я вам говорю, 10 декабря, за два месяца 2021 года, вернее, не за два месяца, а чуть более чем за год, предусмотрительно американцы подписали в рамках партнерства с Украиной, а Украина это не наблюдатель. Это партнер НАТО, который четверть века участвует во всех миротворческих операциях Североатлантического блока и Америки, я сейчас заканчиваю, во всех регионах, и в Афганистане, и в горячих точках, и на Ближнем Востоке, и не только в Ираке, и в том числе и в Ливане там были замечены украинские военнослужащие, независимо какой их был контингент там участия, но тем не менее, это уже де-факто партнеры Североатлантического блока. И вот это заключение от 10 декабря 2021 года, заключенное соглашение о стратегическом партнерстве, это всеобъемлющее партнерство, когда Америка уже готовилась и Брюссель поставлять все то необходимое, с чем мы сталкиваемся сейчас, с чем сталкиваются наши доблестные войска сейчас на фронте. Но я хочу сказать, понимаете, вот эта война может быть бесконечной, как говорили гитлеровцы, которые попали под Ленинград, называя Гитлера несчастным человеком, потому что когда они начали пухнуть от обморожений и прочих болезней, включая там это самое ВШИ и все остальное, они называли Гитлера несчастным человеком бесконечной войны. И уже тогда поняли, что Россию просто так не взять. Поэтому России, я думаю, Украину, вкупе с Пентагоном и с Брюсселем, паритетными щадящими методами никогда не навести там на Украине ни денацификацию, ни демилитаризацию. Поэтому надо как-то действовать тем более пожестче, тем более, что Зеленский, как говорится, все пообещал, то и поступательно делать, тем более призывая, открытым текстом призывая к терроризму в отношении наших первых лиц, приглашенных гостей, не только на 9 мая, и все время пытается Россию делать как ничего больше, и тактичнее, и не рукопожатно, и во мне головы на здоровье все.
Да, ладно, хорошо, понял. Спасибо, Вась, много. Вась накинул, ну, из того, что он, значит, из того, что я забыл, это было про Румынию, да, действительно, забыл я упомянуть, выборы в Румынии, которые состоялись, и там близкий к этому Джорджеску, да, кандидат все-таки одержал победу, ну, там, по-моему, второй тур будет в Румынии. А по поводу, значит, бесконечности войн, которые будут вестись и так далее, многие сходятся во мнении, что вот сейчас после Дня Победы такой наступает ключевой момент, когда будут приняты те или иные решения. Ничего не закончится после 9 мая, но как бы будет выбран уже вектор. Не знаю, как к этому относиться, учитывая, что те, кто этот вектор должны выбрать, они вот как-то мечутся, я про американцев говорю. Ну, вполне может быть, что действительно это и произойдет. Вот Соединенные Штаты Америки уже окончательно должны будут определиться, как они будут себя вести. От этого будет зависеть, конечно, куда сворачивает вся эта украинская история. Пока мне кажется, что все те ошибки, которые допустил Дональд Трамп, он, может быть, это ошибками не считает, он, может быть, считает, что он действует абсолютно правильно, искренне может так думать, и пожалуйста, и сколько угодно, я считаю, что это ошибки, и вот эти ошибки на данный момент приводят его к тому, что он будет вынужден продолжать и помощь, и продолжать вот эту вот прокси-войну с Россией, ну и тем самым, честно говоря, он просто спустит в унитаз свое президентство, все свои амбиции исторические, свой лик в горе Рашмор и все прочее будет вот таким образом уничтожено. Но пока, на мой взгляд, все-таки идет к этому. Вот мы рассуждали там много с вами, особенно в начале, про встречу и там президента, и про то, что он может приехать на 9 мая. Помните, да, все эти разговоры? И согласитесь, все было для этого. То есть можно было повернуть процессы таким образом, что это все бы состоялось. Тогда, может быть, мы немножко как по-другому бы рассуждали. Но мы имеем то, что имеем, и рассуждаем относительно тех фактов, которые у нас есть на руках. На руках на данный момент факты такие, что Дональд Трамп сам себе усложнил процессы выхода из этого конфликта. Ну и шансов у него просто так спокойно выйти без каких-либо имиджевых потерь практически нет. Их даже меньше, чем было на момент его вступления в должность. Ну, это как, это видится мне как проблема для него. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да я хотел совсем коротенько сказать, Егор, Москва. У меня осталось такое впечатление, что разыграли какой-то грандиозный спектакль перед нами.
Угу.
И Европа, и Америка.
В чем и суть спектакля?
Суть? Ну, как в чем? Давайте вот по-честному. Для России что поменялось за 100 дней президентства Трампа? Война как шла, так и идет.
Угу.
Оружие как шло, так и идет.
Угу.
Что для нас поменялось? Для Украины поменялось. Они что-то там подписали. И Европа поменялась. Они там теперь 5% собираются в НАТО выходить. А для нас что поменялось?
А должно было что-то поменяться?
Ну, учитывая то, что Трамп заявлял там всенародно, должно было поменяться.
Не, ну, для нас ведь
в
худшую сторону же тоже не поменялось, правильно?
Ну, что значит худшее не поменялось?
Ну,
мое мнение может, как говорят, не совпадать с мнением редакции.
Да.
Но мое личное мнение, что все и так плохо уже 3 года.
Нет, это да. У нас, поэтому, мягко говоря, плохие с ними отношения, но хуже они не стали. И лучше не стали.
Я не про них, я не про американцев. Я вообще про наш ситуацию, нашу страну.
А.
Мое мнение простое. Мы завязли. Завязли очень сильно. И, ну, фактически у меня, вот лично, как участник в зале, была надежда на то, что, ну, хотя бы американцы, как, извините, скажем, дриснут, да, с этой аренды.
Угу.
Только что-то они никуда не сдриснули.
Угу. Так вот, я просто тогда не понимаю, и даже вот если мы будем отталкиваться от этой вашей логики, с тем, что все плохо, завязли и так далее, я не понимаю суть спектакля. Вы начали с того, что разыграли спектакль, но ведь действительно ничего не поменялось.
Почему ничего не поменялось? Нет.
Вы так сами сказали.
Нет. Но поменялось. Поменялось в каком смысле?
Ну.
Кто начал кататься в Америку у нас? Глава РФПИ или как там?
Да.
Это бизнес. Да,
наш. Да.
Ну, крупный бизнес. Ему там по плечу похлопали, как говорится, что-то там пообещали про какие-то там инвестиции и так далее. Ну, и что, где все это?
Ну, у них советник президента начал мотаться. И чего? Поменялось-то что?
Так я о чем говорю, ничего не поменялось.
Ну, так я и говорю, тогда какая суть спектакля? В чем спектакль? Просто когда говорят про спектакль...
Спектакль – это демонстрация того, чего нет на самом деле.
Ну, ради
бурная
чего?
Бурная деятельность.
Да, но это делается же ради чего-то. Когда просто говорят про то, что спасибо, что спектакль разыграли. То есть, эта фраза означает, в моем понимании, я, может быть, как-то всю жизнь не так понимал, что это отвлечение внимания от чего-то главного. То есть, для тебя ставят спектакль, разыгрывают его, и под шумок этого спектакля на самом деле... делают что-то другое. И это полностью меняет там те или иные условия того, вокруг чего этот спектакль игрался. А здесь-то что произошло? Ну, то есть они спектакль сыграли, предположим, да. Все это супер хитроумная, куча хитроумных задумок. Они поменяли что? Для нас особенно. Для них много там можно перечислять, что где и поменялось. Для нас что поменяло? Я не вижу никаких изменений. Рассуждать о том, есть изменения или нет изменений, хорошо это или плохо. Не, я считаю, что то, что нет изменений, это факт. А вот хорошо это или плохо, здесь можно как бы можно поспорить, порассуждать. Но ситуация никаким образом кардинально не поменялась. На фронте все то же самое. Дипломатически, ну, кроме Соединенных Штатов Америки, со всеми остальными все то же самое. Соединенными Штатами Америки о чем-то разговариваем, прийти к какому-то общему знаменателю не можем, зашли эти переговоры в тупик, но в остальном все осталось на том же самом месте, и тогда к чему был этот спектакль? Я не считаю, что все это спектакль, никакой это не спектакль. Все, что мы с вами наблюдали последние 3 месяца, там не было спектаклей. Это вот реально политика выглядит таким образом, это не постанова. Некоторые вещи придумать невозможно. Ну, вот серьезно вам говорю. Президента, который говорит сегодня одно, а завтра говорит полностью противоположное, еще говорит, да не, я такого вот, как вчера, я этого не говорил. На самом деле. Ну, это так не придумаешь. Трампа не придумаешь. Он слишком настоящий. Вот такой, какой есть. Чтобы его сыграть таким образом. Это его должен был играть, я не знаю, придумайте себе вот актера, который вам больше всего нравится в жизни, самого гениального на свете, и вот именно он должен был тогда играть этого Дональда Трампа. Сам Трамп актер не такого уровня, он настоящий, поэтому никакой это не спектакль, это просто политический процесс, который куда-то идет, а вот в какую сторону он идет, непонятно. У нас сейчас будет рубрика про... полководцев, да, нашей победы, про маршала Жукова сейчас будет, да, у нас рубрика. Давайте ее послушаем, потом будут новости, потом мы вернемся в программу «Отбой».
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 6 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва» находятся. Там наши каналы, подпишитесь везде и выберите ту трансляцию, которая вам нравится больше. Лесли Нильсон в роли Трампа в фильме «Голая политика 2.5». Лесли Нильсон, по-моему, уже не может сыграть никого. Хотя, да, он вполне такого персонажа играл из нашего времени. Так, если почитать Фоменко и Носовского, то вся наша история человечества – это суть спектакля для малограмотных, кривозубых крестьян, чтобы утвердить Романовых у власти, да и вообще Емельян Пугачев, Клеопатра и Людовик XVI – это один и тот же человек, Ярославль – это на самом деле Великий Новгород. Есть такие, да. Есть еще этот Пушкин, Дюма. Вот тоже оттуда история. Кстати, в роли несколько человек написали своего актера, который должен сыграть, в случае чего, Дональда Трампа, и сошлись на том, что это Безруков. Безруков должен быть. Он, по-моему, ростом не подходит по Дональду Трампу, вот вообще не подходит по Дональду Трампу. Дональд Трамп просто очень высокий дядька. Он 1.95 м, по-моему. Он прям высокий-высокий. Ну, с другой стороны, что? Ну, на платформе надо будет, да? Безруков артист. Он сыграет так, что мы и не заметим. Согласен, Безруков подходит. Не поверите, Лесли Нильсон, если был бы жив, мог бы сыграть Трампа один в один, пишет Сермих, это, до этого Виталий Фили написал. Короче, Лесли Нильсон, царство ему небесное, да, уже бы не может сыграть. Или Безруков, вот у нас два варианта, а? Искусственный интеллект, который будет изображать Лесли Нильсона, который играет Дональда Трампа. Какая игра, двойная, ты посмотри там. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, пока, да, значит, на политическом фронте относительно затишье, ну, несмотря на то, что там мелет Емеля наш, там, нового он там наговорил, товарищ вот Байден, то, что там надо уже там всю Украину Путин хотел, но мы ему не дадим, но это не важно.
Трамп, вот, не вот. Байден вот, пока ничего не мелет.
Да, я понял, да, да. Значит, ну, тем не менее, на мой взгляд, произошло вот в эти дни событие, в общем-то, знаковое и такое тревожное для человечества. Вот, случился блэкаут, если вы помните.
Да.
Вот, то есть, как тема энергетики, она мне, в общем-то, близка.
Ага.
Образование. Поэтому, значит, вот какой момент. Да, ситуация очень непростая. Первопричину так и не смогли установить. Но последующие события, значит, вот за остановкой двух ТЭС вот в Испании, да, они показали совершенно четко, это, в общем-то, первый такой серьезный звонок по зеленой энергетике. То есть энергетика зеленая оказалась, в общем-то, химерой и на нынешнем этапе развития тупиком. То есть основной причиной обвала стало именно выключение солнечной генерации в Испании, вот. Неожиданное совершенно, после вот какого-то инициирующего события. То есть надежды на ту солнечную и ветрогенерацию, которую на нее возлагали, они, в общем-то, мало того, что не оправдались, они привели к катастрофе. Для России тут только плюсы. То есть никуда Запад без нашего, так сказать, углеводородного сырья, без нашего, никуда не денется, поэтому нам надо этим дорожить, не разбрасываться и, в общем-то, ценить то, что мы имеем. Вот. Uh-huh. И опять же, смотрите, как продолжение вот этого блэкаута европейского, вот 1 мая в ночь с 1 на 2 случился блэкаут у нас в Московской области. Он был не такой, конечно же, так сказать, глобальный в смысле территории, но в смысле вот охвата Подмосковья, в общем-то, это было очень серьезное событие. То есть я вот, как говорится, ну, был прямым, как говорится, свидетелем, участником и пострадавшим в результате этого события. То есть у нас электричество в деревне включили только 5 числа. Вот. То есть, слава богу, что у меня есть генератор, поэтому всех призываю каким-то образом, значит, на такие ситуации себя обезопасить. Генератор стоит недорого. А без генератора, смотрите, в доме вот у меня газовое отопление, остановились насосы, естественно, остановились бы, да, вот у нас там полдеревни сидело, мерзли и так далее. Хорошо, что это еще случилось в мае, а не в декабре, там, в январе или в феврале. Поэтому какой-то нужно обязательно, ну, бензогенератор лучше, конечно, портативный, у кого денег больше, значит, еще какой-нибудь дизельный там и так далее. Но резервный источник питания иметь необходимо, то есть вот такие события могут происходить, вот, и к ним надо быть заранее готовым. Вот такие вот дела.
Да, ну интересно, вы выдали точку зрения на последнюю, да, неделю, получается, информационную. Блэкауты, действительно, был. Ах, слушайте, ну это было на той неделе, я помню, это было еще в начале той недели, да? Нет, это ты про Московскую область, я говорю сейчас про Испанию. Да, это было, я просто помню, что до матча Барса с Интером, потому что там уже все было, а это была среда. Соответственно, так был где-то понедельник, воскресенье-понедельник, вот там. Это, про, видимо, про Безрукова в роли Трампа, пишет Виталий Фили, как у нас в Техасе березы шумят. Написал Виталий Фили. Да, вы думаете, такой Трамп получится? Ну, тогда все рассекретят. Хотя, мне кажется, у нас сейчас вот этот график любви и ненависти к Дональду Трампу, он в отметке, значит, чертов пиндос. Мы пока ненавидим его снова. Пока не любим. Тоже просидели в блокауте 40 часов на даче. Решили не покупать генератор, потому что он будет стоять без дела следующие 20 лет, пишет Евген. 100%. 100%. Гадалки не ходи. Так оно обычно. Знаете что? Купите генератор, чтобы он 20 лет потом стоял без дела. Ну, скорее всего, так оно и будет. Он по-любому будет у вас стоять без дела, но зато вы так себя обезопасите. Знаете, я так решил вопрос в свое время с резиной у себя на машине. И у меня постоянно, я, вот, Георгий Вячеславович, не даст соврать, сезон за сезоном я попадал на какие-то, значит, саморезы, в какие-то безумные ямы, мне разрывало баллоны в клочья. И вот я купил, значит, себе новую резину зимнюю, попал в перекрытие, значит, там, трамвайные пути, и был разбит асфальт, и я прям в эту яму врезался, колесо сразу, на следующий день после покупки, значит, новой резины. Баллон в усмерть. Пошел искать, значит, где есть баллон. Нигде, естественно, по одному баллону не продают. Пришлось купить аж не два, даже, а три продавали баллона. Но один отдали просто так, он там весь чиненный-перечиненный, и вот два баллона. Мне нужен один, соответственно. У меня есть три теперь баллона. Целых две запаски. Ничего больше не происходит с колесами. Я могу даже без тьфу-тьфу-тьфу, ничего не произойдет, потому что у меня есть запасные колеса. Когда есть запаска, ничего с вами не произойдет. Так же будет и с генератором, 100%. Поэтому купите уже себе генератор, сделайте нам всем доброе дело. Как у пятиколесного, пишет Николаев, пишет. Ну, получается, да. Получается так. У меня даже, получается, я даже шестиколесный. На самом деле, я даже шестиколесный. А что, пора переобуваться уже, пишет Мышел. Вот сегодня, мне кажется, пора. Сегодня пора. Можете переобуваться. 6 мая, время настало. Хотя мне недавно приснилось, что вот Георгий Вячеславович, он меня подгоняет. Все, да пора уже, да пора, да пора. И мы с ним договорились уже, значит, этим делом заняться, переобуть машины на лето. И мне приснился сон, как я просыпаюсь, и типа там 7, 6, 8 мая, все в снегу по колено, и я звоню ему, говорю, я же тебе говорил, что не надо переобуваться. Но это был всего лишь сон. Но лучше купить часы, пишет Виталий Филипп, вместо генератора. Ну, тоже факт. А сколько стоит генератор? 70, примерно. 70 тысяч? 70 тысяч? 200?
Ну, в зависимости 50. От мощности.
Ну, понятно. Ну, такой нормальный. Ну, без перебора.
80-90
тысяч. 90 тысяч. Ну да, до 100 докрутим. 100 тысяч. Лучше часы берите, конечно, да? Конечно, лучше берите часы. Или шоколад from Belgique. Пишет Виталий Филипп, в блокауте будет вкусно и эстетично, но темно. Согласен. Не, надо брать вот что-то такое. Проблема в том, что мы восстанавливали электричество в области несколько дней, испанцы полдня, хотя у них ситуация была куда более серьезная, пишет Кунжут, а мы несколько дней восстанавливали ситуацию, да? Я просто, честно говоря, вот этот вопрос электроэнергии в Московской области, там везде по-разному, да?
Как-то... 60% восстановили за день.
Там тоже только 60% восстановили за день. Ну, наверное, да. И как они там у себя восстанавливали электроэнергию, я тоже, честно признаюсь, не особо следил. Пока проблема-то не решена еще, вот пишет Нилс Майкл. А, ну, значит, пока еще у нас вообще, в принципе, проблема не решена. 1,2 киловатта, 32 тысячи рублей вот меня ориентируют по ценам на генераторы. У них съезд работы стоит, тоже правда, у них там всегда так. Я вообще удивлен, что у них есть электричество, в принципе, честно говоря. Какие часы стоят за 100 тысяч рублей? Огромное количество. Очень, это да, это потом как-нибудь. Ну, вы уводите меня, вы технично это делаете, признаетесь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, Костя.
Здравствуйте, Константин.
Ну, смотрите, я в прошлом немножко электрик, поэтому... чуть понимаю, что было в Испании, что было у нас. У нас было все нормально, стандартная ситуация. Снег пошел в мае, деревья не выдержали, упали, провода порвали. Поэтому, собственно, как бригады поехали работать. Единственное, да, есть большая проблема, бригад у нас мало. Вот, потому что зарплаты там не очень хорошие, на самом деле. Вот, и люди туда не очень хотят идти работать. Ну, вот так. А в Испании это проблема на уровне именно понимания ситуации. То есть они в эту свою зеленую энергетику, правильно говорите, уперлись. И у них очень сильно сократилась поддерживающая генерация. То есть они отказались от этих, ну, углестанций, отказались от атомной энергетики, отказались от гидроэнергетики очень сильно. Поэтому, собственно, у них проблема именно с поддерживающей генерацией, которая нужна, чтобы... стабилизировать потребление. То есть пики потребления, чтобы сглаживались, нужна генерация, которая может выдавать без солнца, без ветра. Вот. И так как они от этого всего отказались, вот у них, собственно, случился такой блэкаут. А по поводу солнечной генерации, вот мы, допустим, попали тоже на 1 майские, взяли с собой 3 панели, чтобы заряжаться. И что? Не было ни одного дня солнышка. Вот мы сидели, телефон заряжали от машины. Вот, но зато мы сидели, ели с костра, пили вкуснятину, и нам было абсолютно все равно, что у вас здесь в Москве происходит.
Да, хорошо, это красиво. По поводу абсолютно все равно, что у вас там происходит. Ну, все, открыт, конечно. Открыты врата. Мне все скидывают, какой надо брать генератор. Фирмы, сколько стоит, сколько тут вот какой-то генератор вообще 18 тысяч долларов. Стоит. Но это что-то очень серьезное, по-моему. За 18 тысяч долларов, пишет Влад. Атлас Копко. Это, я подозреваю, фирма, которая производит этот генератор. Дом в деревне полностью на дизель-генераторе. Самый простой генератор, именно который на всякий случай стоит от 25 тысяч рублей, пишет Валерий. Так, у нас из-за снега свет вырубило. А если у них снег выпадет, что будет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я один раз попал, кстати говоря, под такую историю в Испании. Там, конечно, не бывает снега. Я попал под дождь. Дождь там тоже, это событие. Причем осенью, естественно, это было. Где-то в ноябре месяце пошел, ну, прямо-таки проливной дождь. Прям действительно очень сильный дождь. Я могу рассказать, что там происходит в этот момент. Ну, у тебя, во-первых, тоже пропадает электричество. Оно то работает, то не работает. Явно какие-то перебои, что-то чинят. И перестает работать все в городе. То есть дождь — это катаклизм невероятного масштаба, отменяются учебы в университете, в школах, на работу можно не ходить, кафе, рестораны не работают, супермаркеты не работают, дождь — это прям проблема. Длится обычно не дольше суток, потому что дождь там, обычно дожди не идут, справедливости ради, но так вот, да, там бывает. А я не поехал за город, не стал есть шашлык из-под дождя и готовить под дождем. И избежал посиделок без электричества под видом романтики бытия, пишет Виталий Фили. Так, да при чем тут зеленая генерация? Прибалтика отключилась от РФ, вот вам и повышение нагрузки в пике потребления. А Прибалтика и Испания, они от одного источника энергии питаются? Это как-то, вы думаете, связано? Не скажу, что меня это, честно говоря, интересует. Я вижу, что вы очень интересуетесь электроэнергетикой, в том числе там, тем, как это устроено в Европейском Союзе. Мне просто абсолютно нечего здесь сказать, честно могу признаться. Я прям вообще далек от этой темы. И почему в Испании вырубилось электричество, на какое количество суток из-за зеленой этой энергетики, из-за раздолбайства испанского, из-за подключения Прибалтики или просто трагедии, логическое стечение обстоятельств, мне все равно. Вообще, мне как-то это, честно говоря, отключился, отключилось, а потом включили. Как это всегда и бывает. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, вот последний, то, что у нас произошло со снегом, да?
Очень плохо если вас слышно, Николай, очень плохо.
Если взять вот это, произошло со снегом у нас, как бы за 100%, то 50% произошло из-за того, что очень близко деревья растут к проводам, особенно в Подмосковье, в деревнях и городах ваших. А электрики говорят, что нельзя деревья эти рубить без разрешения. И вот поэтому я это решал, там же у Подмосковья езжу и вижу, как это происходит. Если это не убрать эти деревья, то на следующий год нечаянно это произойдет опять. А генераторы, значит, ну, у меня знакомые покупали Половской.
Что так, еще раз генераторы? Сколько?
И генераторы, хороший генератор, стоит дорого. Но, как вы правильно сказали, он может пригодиться 5 лет один раз. А то, что вот эти 18, 15, 20 тысяч, это детская игрушка. Это уже опыт.
Своеобразные игрушки у вас для детей, честно говоря. Дизельные генераторы. Ну, ладно, пускай играют. Чем бы дитя не тешилось. А есть ли нам дело до набриолининых и нежных хамоноедов? Должны ли мы волноваться за потомков франкистской фашини? Да, мне кажется, сильно не должны, честно говоря. И даже, вот, честно признаюсь, ну, можно было бы поймать себя на вот этой мысли, когда у них произошло, что типа, ха-ха, так вам и надо. Значит, европейцы, да, загнивающие. Но настолько все равно на испанцев, что у меня даже таких эмоций эти новости не вызывали. Ну, нет электричества, ну и ладно. Восстановили, ну и восстановили, и тоже, ну и ладно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу генератора хочу сказать. Вот предыдущий слушатель сказал, что это игрушка какая-то там ненужная. Значит, 2 числа в 2 часа ночи, когда одна из деревьев в окно влетела на дачу, пропал свет, но это не взаимосвязанное событие. Ровно 3 суток, пока не было света, спасались только генератором. Единственное, он не обеспечивает водой, потому что скважина в поселке не питалась, не было воды. Но один из немногих домов, в котором был свет и работал электрическим сплатой управления электрическим. То есть 2 суток я жил только за счет генератора, который когда-то покупал за 20 тысяч. Вот так. Так что очень хорошая штука, рекомендую.
Ну хорошо. Приобретем, значит, если рекомендуете. Значит, надо брать. А я в Ниву инвертор поставил, есть 4 розетки, 220 вольт, 4 генератора, супер тачка. Очень удобно, пишет Костя Измитина. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Марк Алексей. Вспоминаю далекие 96-98, армии служил я, город был запрудный, и тоже был ураган. Посносили провода, и наши ребята ездили, помогали городишку. И, собственно, у нас тоже не работали плиты. И заметьте, в части военной не было генератора. Это просто чума, извините меня. Вытащили печки со склада, опять же, снег в ОНЗ, какие-то там форсунки. Короче, заводили, и все виноваты, как это называется, только не я. Достали тушенку на крайняк, даже печки не работали. И потом уже через 2 дня только, когда, как говорится, включили свет в городе, вот это меня до сих пор волнует, и как бы так переживаю, я думаю, многое не изменилось. Вот там, гражданские страдают, а военные тем более. Хотя этого не должно быть.
Думаете, до сих пор нет генераторов?
А ну, если они есть где-то на консервации, сами понимаете, или кто-нибудь их не отслеживает. У нас машины стояли, приходили, заводили раз в полгода, в лучшем случае, и все.
А это года. Вот вы историю рассказали, это какой год еще раз был?
Это был 96-98, кто... Ага. Это, по-моему, вот так вот.
А с чего вы взяли, что сейчас точно так же? Просто...
Ну, потому... Нет, я не вижу, что везде поголовно. Но, тем не менее, на тот момент мне казалось, когда я тоже служил, и все адекватно, получается, что полный ноль. Ну, такого не должно быть, согласитесь. Подмосковная часть, город Долгопрудный, подтверждаю.
По-моему, вот 96-98, Да.
Хотя часть была
не самое потрясающее время, вам не кажется, для государства российского?
Я считаю, это, понимаете, все-таки при Сергееве еще все-таки обеспечивался тыл и так далее. Подмосковье, и мы работали, выкладывались, как бы это автобат был. Все четко, но почему-то со светом вот так случилось, и я был удивлен, кушали из этих... Котелков, как бы я не против, но это...
Это единственное, что вас удивило в 96-98 году?
Нет, еще валенков не было, валенок, прошу прощения, в карауле, да, при минус 32. Вот я ходил в кирзовых сапогах на летнюю портянку, неприятно.
И все, больше ничего не происходило.
Остальное все прекрасно, вот честно. Хорошие офицеры, хорошее руководство, ну,
кавычках, вот так... Хорошо, ладно. Надо как-то, как только у нас будет изобретена машина времени уже, вы маякните мне как, надо будет метнуться в 96-98. Представляете, вот такой вот джин из бутылки, да? У тебя есть одно желание, ты можешь изменить что-нибудь в промежутке между 96-м и 98-м годом. Что ты сделаешь? Пожалуй... генераторы в часть в Долгопрудном надо завести, дизельные. Ладно, хорошо. Ну, как-то сейчас было наивно и легко, мне кажется. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 6 мая, вторник. Радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК». Бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, в ВК-видео, на Ютубе по запросу «Говорит Москва» находится спокойно все наши трансляции. Вы подпишитесь, выберите ту трансляцию, которая вам подходит больше, и все, и наслаждайтесь. Все, что от вас требуется. Мне кажется, задача очень простая. Так, что у нас уже было с вами сегодня? Трамп был, генераторы были. Вот алиментов, говорит, тему еще не открыли, пишет Виталий Фили. Ну, только если так. По поводу, кстати говоря, Дональда Трампа, вот у нас тут прилетает, да, что он по-прежнему считает, что Канада должна стать 51-м штатом. По-прежнему хорошее вот применение, да? По-прежнему. То есть уже... непонятно даже для него самого, какая из позиций у него осталась той, которой он придерживался изначально. Вроде здесь не поменял своего мнения пока. По-моему, нет. По-прежнему считаю. По-прежнему считаю, что надо, да. У самурая есть только путь. Пишет Виталий Филипп, Терренс и Филипп не спать. Терренс и Филипп. Да, это Канада. Это Канада. Чудной, конечно, человек, Дональд Трамп. Чудной. Натворит он еще делов, чувствую я. Ой, натворит. Интересно просто... Причем, знаете, что самое интересное, где он это сказал? На встрече с премьер-министром Канады. Ну, кстати, это уже хоть что-то. Вот даже несколько заявлений, да, из того, что он, значит, сделал на этой встрече. В ближайший понедельник отправляюсь на Ближний Восток. В планах визиты в Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. У меня будет очень-очень большое и очень-очень позитивное объявление. Я озвучу его перед своей поездкой на Ближний Восток. О, как. Мы будем дружить с Канадой, несмотря ни на что. Я по-прежнему считаю, что Канада должна стать 51-м штатом. Китай хочет встретиться с нами. США прекращают удары по хуситам. Воспринимайте США как очень роскошный магазин. Вот такой вот. Такие заявления президента Соединенных Штатов Америки. Конечно, надо было умудриться за вот все это время превратиться в абсолютное посмешище. И все вот эти вот его высказывания и про Канаду, и про Гренландию. Серьезно же звучало это поначалу. Ну, то есть не в смысле, что у него намерения серьезные, А в смысле, что у него серьезные намерения, и он будет что-то для этого делать, и он будет газовать, даже если не будет получаться, если надо перевернуть там весь мир вверх ногами, он, в принципе, его перевернет. У него, может, ничего не получится, но переворачивать он будет. А сейчас звучит уже как это все. Ну, ладно, начинает надоедать. Честно говоря, начинает надоедать. Я уже хочу, чтобы он вот уже... Если уже с Украиной ты остаешься, решаешь, что ну, там будешь продолжать помогать Украине, уже давай, ну, достал реально. Уже давай с Украиной. Ну, хорошо, хочешь идти по стопам Байдена, иди ты по стопам Байдена. Это твой выбор, ну, уже определись. Уже невозможно. А так как это, как знаете, вот в каких-нибудь зарисовках КВНовских из середины нулевых, когда папик привел, значит, свою молодую девчонку в ресторан, и вот она не может выбрать, у нее салат должен быть с креветками королевскими или с осетриной. И вот она сидит и долго-долго выбирает. Ну, не знаю, может быть, мне и то, и другое взять? Может, мне краба? А может, мне вот креветки? Что тогда в нулевые еще считалось крутым? Креветки точно считались крутыми. Цезарь. Ну, короче, вы поняли. Вот так, то же самое примерно сейчас демонстрирует этот прекрасный человек. Вот он то туда, то сюда. Опять у него какое-то невероятно большое супер-пупер объявление. Он реально выглядит как, вот, говорят про Терренса и Филиппа, да? Это персонажи из мультика «Саус Парк», для тех, кто не в курсе. Вот он действительно выглядит уже как у них же там их учитель играл роль Дональда Трампа, мистер Гаррисон, еще в первое его президентство. И вот он действительно начинает выглядеть как мистер Гаррисон из «Саус Парка». Вот у него такие инициативы. Это, конечно, ничего хорошего в этом нету, на самом деле, в первую очередь для него самого. Меня Байден с Трампом не волнует. Меня волнует это перемирие одностороннее на 3 дня. Сколькими смертями заплатят бойцы, орешник требую. Ну, нисколькими, вообще-то, по-моему, черным по белому, да, все вам объяснили. Никто в одностороннем порядке терпеть нарушение перемирия не будет. На каждую провокацию будет ответ, на каждый зал будет 2 залпа, вы за это не переживайте. В этом смысле все в порядке. Шеф-комендор пишет, как фотки с моей жрачкой. А вы фотки присылали со жрачкой, да? У меня как-то они... А, да, действительно. Ну, вообще вкусно. Что я могу вам сказать? Некоторые не прогрузились просто. Вкусно, спасибо. Я голодный, а вы вот давно издеваетесь. А, он еще скинул. Спасибо вам еще раз большое за эти прекрасные... А, вы где, в Сочи, что ли, вы? А, вы в Сочи. Привет передавайте обязательно. Так он определился, но его мнение не совпадает с нашим, пишет Джекпот. Так нет, он пока не определился, в этом-то и проблема. Его мнение может вполне не совпадать с нашим. Это как раз я и говорю, что это мы готовы принять. Но я лично готов, мне все равно. Уже хочется какой-то определенности. Вспоминается, конечно, слова президента нашего, когда он говорил, что вот для нас предпочтительнее Байден, что он понятнее как политик, он более предсказуемый, он там давным-давно в этой игре. Это правда было так. То есть Байден в рамках своей концепции мира, того, как он видел этот мир, если он вообще его видел, ну, по крайней мере, его вот коллективный Байден, давайте так, они в этой концепции действовали, и там было предельно все понятно. Были определенные правила, по которым они играли. Они нас могли не устраивать где-то, могли, может быть, устраивать, но когда ты понимаешь своего противника и что он будет делать дальше, как-то, ну, легче не легче, ну, спокойнее, что ли, принимаются какие-то решения. Этот уже просто надоел будоражить сознание. Ну, вот, правда, сколько можно? Опять Канаду вспомнил. Он как, знаете, мне иногда кажется, что вот у него есть такая, как в... «Колесо фортуны», знаете, есть шоу такое, как и «Наше поле чудес», только «Колесо фортуны», вот только оно, ну, вот не горизонтально, а вертикально так стоит, это колесо, и вот он его крутит, и там, значит, темы, заявления, на которые он будет делать сегодня, и вот у него так, Канада, сегодня скажу про Канаду, значит, сегодня будем говорить про Китай и какую-нибудь энергетику, мигранты там, еще что-то, вот, в какой-то момент даже душ. Выпал. Это был, наверное, сектор приз. Вот, и выпал хороший душ в Соединенных Штатах Америки. Невозможно. Так. Что так, промотаю еду шеф-комендора. Так и по Камале заскучаем. В определенном смысле. Я напомню, я вообще изначально говорил, что надо за Камалу голосовать на госуслугах. Я был за нее. Камала Харрис, это был очень короткий путь, самый короткий из тех, которые были обозримы, к, ну, не разрушению, но разрушению авторитета Соединенных Штатов Америки в мире. Камала Харрис, это был во вариант. Во. В этом смысле нам не повезло, что американцы умудрились сами себя спасти от Камалы Харрис. Все-таки, ну, тупые, но не настолько. Во время этой игры он дарит огурцы, передает приветы губернатору Владимира, пишет Виталий Филин. Непонятно, что он там во время этой игры делает. Он сам ее ведет, он сам ее чемпион, он сам ее многократный победитель. Он там, знаете, все роли исполняет. Хороший разговор с Канадой. Да, у нас сегодня вечером состоялся отличный разговор с премьер-министром. Не, он должен сказать, с потенциальным губернатором штата Канады. Отличный, это был самый прекрасный разговор. Мы отлично посидели, нету никаких сомнений, что при мне не было бы ничего, а со мной все будет, и все будет хорошо, или наоборот. Но это был прекрасный разговор, я прошел самый лучший когнитивный тест. Дональд Аркадьевич Трамп. Да, усы ему надо отращивать срочно. Качели у него в голове, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Если Трамп эскортница, то кто папик, который его гуляет? Хороший вопрос. Ну, этот клуб, тайное сообщество, вот эти, которые управляют миром, вот это и есть папик. Вы какой кефир предпочитаете? Слушайте, а это с кефиром, это тоже, да, потрясающая история, что происходит? Ты не знаешь это? Вот Казаков не в курсе. Вышел документальный фильм, значит, посвященный Владимиру Путину. И в этом, значит, фильме он пьет кефир. Там есть сцена, где у него берут интервью. Как я понял, это Нова Огарева. Там его кухня, он открывает холодильник, берет кефир, конфеты от Александра Григорьевича. Говорит, пойдемте вот туда, там посидим, сейчас поговорим. И он берет этот кефир, открывает, наливает себе. Говорит, ряженка есть, кефир, что будете? Говорит, да ничего не будем, Зарубин говорит. Все, он говорит, ну, я вот берет кефир, идет, пьет кефир. Вот этот кефир, говорят, я забыл, как фирма называется, раскупили везде. Просто сейчас дурдом с этим кефиром. С фирмой этой, которая... Вот, обыч, ну, просто обычный кефир. В бутылке, знаешь, вот они бывают. Вот, в бутылке. Нет, вот в пластиковый, обычный, вот самый базовый какой-то кефир. И вот он, этот кефир сейчас самый... вот, Эковакина, рязанский кефирчик, пишет Виталий Филий. Эковакина называется. Сейчас просто бомба на этот Эковакина, все его скупают.
Я пробовал.
Всем очень... Тебе не нравится? Вообще. Сейчас так нельзя говорить. Сейчас принято любить Эковакина. Я не пробовал конкретно этот кефир, а может пробовал, не забыл. Я люблю кефир сам по себе. Конечно же, я люблю кефир. Надо сейчас говорить, теперь все любят кефир. Как раньше вятский квас, да. Ровно такая же история с этим кефиром. Ну, сейчас прям вот бомба идет, хайп по кефиру. Сегодня даже Песков комментировал этот кефир. Сказал, что это, конечно, дело не в кефире, дело в, значит, в единении народа, что кефир только стал очередным олицетворением единения народа. Ну, он во многом прав, конечно, но это потрясающе. Интересно, как реагируют вот, люди из этого Эковакина на все на это? В каком они шоке от того, что с ними происходит? Лучший год в жизни, 25-й. Тот самый год, когда пришел окончательный и бесповоротный успех. Поздравляем, товарищ Соковакина. Кефир захотелось, согласен, да. Я, пожалуй, после эфира кефирчика бахну, мне тоже захотелось. Знаете, какой кефирчик? Мы будем пить? Конечно же, эко. Его, говорят, уже не найти. Там прям проблема с ним сейчас. Типа его сметают с полок магазинов. Да, вот это маркетинг. Вот это, представляешь, продукт-плейсмент какого масштаба? В Кремле поставили кефирчик. Слушаю вас, здрасте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Валерий Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, история с кефиром, она не первая в ситуации с нашим президентом. Я помню, какое-то время назад он там ездил куда-то там в тайгу, вот в Шойгу в очередной раз. И был одет, и такая есть фирма, американская «Ситка». Вот кто вот занимается, любит охоту, тот знает. Ну, действительно, фирма очень хорошая, очень недешевая. Но просто вот у меня знакомые как раз продавали это, эту фирму, и они говорят, что просто после того, как Путин в одежде, а прям было показано значок этой фирмы, и как специально, это просто объемы продаж выросли катастрофически.
Угу,
да. А вот можно еще маленький такой нюанс по поводу вернуться, если к урагану, вот буквально два слова.
Давайте.
У меня просто мама живет под Москвой, ну, в совсем ближайшем под Москвой в доме, там, ну, километров 22-23 от МКАДа. И еще до этих событий, до вот этого урагана снега и прочего, у нас снаружи, участка снаружи, там как раз где проходит вся эта вот электрика, провода, сломалась береза и упала там на другое дерево. Вот вы знаете, сколько она звонила, а вы знаете, вот люди, как вот старые закваски, они когда видят что-то такое, ну, непорядок какой-то, они очень болезненно это воспринимают, как свое. Вот и она потратила уйму времени, уйму, чтобы дозвониться там в этом Мосэнерго и прочее. И люди, которые ответственны за это, приезжали, смотрели, да, дерево аварийное, да, может упасть на электрику. И передавали, вот перебрасывали друг к другу. Это просто какая-то катастрофа. Вообще, вот, если честно, вот я вот так сравниваю, допустим, вот по уровню взаимодействия и с населением, и просто вот по какому-то элементарному вот уважению. Москва, там Собянин и Воробьев, ну, это вот, я вам скажу, небо и земля. А уж медицина под Москвой. Вот поднимите этот вопрос, и вы удивитесь количество звонков, которые придет. Это просто порою, если попадаешь, там вот мы на охоту ездим, там за 100-150 километров, там вот случайно попали там в районную больницу, даже не буду говорить где. Это просто такое ощущение, что вчера война закончилась.
Угу. Да, ну ладно, хорошо, я, к счастью, наверное, не был под Москвой, или был. То есть вспомнить, был я в Подмосковье в больницах или не был. Не знаю, я был? Родился? Ну да, родился, это правда. Ну, получается, был. Ну, тогда, знаете, там вот потом я слышал, что где-то спустя там 2-3 года с генераторами Долгопрудным были проблемы. Там вообще, конечно, проблем была выше крыши. Вы же из Красногорска. Ну да, в больнице там не было. Давно. Хлопнем бургер за здоровье Сергея Семеновича, кефирчиком полирнем, хлопать плов так не будем. Собянин пьет кефир. Кстати говоря, кефир, это же вообще тоже интересная история. Кефир сейчас, вот ну, в конце 24-го года точно был, это был суперхит в Соединенных Штатах Америки. Ой, в западном, значит, интернете, но в основном в Штатах именно. Они там для себя открыли кефир. Они очень смешно его произносят. Кефир, кефир, кефир. У них так написано, кефир. И они вот просто в шоке. Говорят, это что вообще за напиток? Во-первых, он говорит, на вкус как кислое молоко. Очень вкусное. А во-вторых, типа, ты пьешь кефир, и у тебя все хорошо. То есть у тебя здоровье сразу на 100 из 100. Вот такой напиток. И они все пьют его, тестируют разные виды кефира. То есть они прямо для себя его открыли. У них так было в свое время с комбучей. Которая чайный гриб. Они его назвали камбучей, вот они по камбуче тоже перлись. Теперь кефир. Ну, вот кто следует ли за трендом? Или тренды задает? Или просто тренды, на самом деле, они догоняют скорее, да? Президента Российской Федерации. Я уверен, что у него еще ряженка была. Вот ряженка, кстати говоря, с кефиром, мне кажется, у кефира с маркетингом полный порядок в России. Все уважают кефир, любят кефир. Я обожаю кефир, естественно. Как я могу теперь говорить по-другому? Я вообще всю жизнь люблю кефир. Мне никто теперь не поверит, что я всю жизнь кефир люблю, понимаете? Вот ряженка. К ряженке вопросы. Вот здесь кто-нибудь из присутствующих любит? Все любят ряженку? Ты любишь ряженку? У тебя непереносимость ряженки? Конкретно ряженки?
И сметаны, и все, и кефир.
А, лактоза это называется. У тебя непереносимость лактозы? Вон пошел. Теперь нельзя такое говорить. Кефир тебе можно? Можно кефир. Я знаю одну контору, хороший кефир. Я тебе потом подскажу. А вот ряженка, не, ряженку что-то как-то... Вот ряженка у меня никогда не шла.
Кто ездил часто в детские пионерские лагеря?
Да, никогда не любил. Вот в лагере, в школе давали ряженку, в детском саду. Никогда не понимал. Вот Буба пишет, ряженку, наоборот, с детства обожаю, а я как раз не обожаю ряженку с детства. И вот это пришлось бы переобуться мне, если бы он взял не ту бутылку. Вот если бы он ряженку взял и сказал, вот ряженку. Но он предложил ряженку вот коллегам-телевизионщикам, они отказались. Тоже, видно, не очень. А кефирчиком не угощал. Или угощал, но мы не видели. Ну, как-то да, было бы странно, если бы... Ну, конфетами от Александра Григорьевича зато угостил. Это вообще, конечно, как, ну, прикольный фильм, классно. Вот эти вот моменты с бытом, это, конечно, 100 из 100. Когда у него на столе вот эти конфеты лежат. Просто, ну, у нас на столе дома тоже периодически лежали такие наборы от Лукашенко. Он их много кому обычно отправлял на всякие праздники, там, вот от посольства белорусского, там, много кого присылали, там, журналистам и так далее. Эти. Вот у меня бывали такие же наборы от Лукашенко, это те же самые конфеты, чтобы вы понимали. Они у Путина такие же, журналистам такие же. Я думаю, в Беларуси они везде там продаются, эти конфеты, какой-нибудь зефир. Бобруйский. Кстати говоря, ну, раз у нас такой, да, сегодня отбой, мы уже поняли. Он, тем более, подходит к концу. Я вчера проезжал, значит, Садовое кольцо. Это Садовое, что у нас? Садовое Кудринское. В общем, напротив Патриарших прудов. Какая-то Садовое, что это? Кудринское. Там есть флагманский магазин бобруйского зефира. Московский. Прям так написано. Значит, бобруйский зефир. Тот завод, на котором вот я в свое время имел честь побывать. Там у них такая инсталляция, посвященная 80-й годовщине Победы. Там прямо у них родина-мать, все это в лампочках, на пол фасада магазина. Ну, все заведения так или иначе, да, украшены, там плакаты, еще что-то, но у белорусского зефира... Будь здоров, как украшено. Поэтому белорусскому зефиру в очередной раз привет. Сколько рекламы и бесплатно? Этим можно. Бобруйск, да, Бобруйску привет. Садовая, понтовая. Ну, да, говорит Этальфили, согласен, да. Простокваша вот тут пошла. Так, кефир с сахаром, ням-ням. Классный кефир, тот, который можно ложкой есть. Эх, детство, пишет мышел. Конфеты с картохой. Это белорусские конфеты. Ладно, интересно у нас, конечно, с вами будет праздничный эфир. Завтра в это же время здесь встречаемся. Я думаю, еще будет немножечко праздничного. У нас сейчас рубрика, посвященная Дню Победы. Это была программа «Отбой». Георгий Бабаян, прощаюсь с вами до завтра. Всем счастливо.